Сейчас вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Президентские поправки в закон о формировании Совета Федерации. Скандал с обвинениями в адрес губернатора штата Иллинойс. Протесты против одного из претендентов на премию Кандинского. Кроме этого, некоторые другие темы. Обзор британской прессы о событиях в Греции и наши постоянные рубрики. Итак, первая тема этого часа информационной программы «Время свободы». Тема российская, политическая. Президент страны Дмитрий Медведев внес в Государственную Думу законопроект об изменении порядка формирования Совета Федерации. Согласно законопроекту, палата будет состоять исключительно из людей, избранных представительные органы власти и депутатов местного самоуправления соответствующего субъекта Федерации. Впервые эта инициатива была обнародована в президентском послании Федеральному собранию 5 ноября нынешнего года. Эксперты полагают, что новый порядок формирования не совсем соответствует Конституции страны, рассказывает наш корреспондент Олег Кусов.
Сейчас каждый субъект России делегирует в Совет Федерации двух своих представителей от регионального законодательного собрания и администрации региона, кандидатура которого также утверждается региональным собранием. Новый порядок формирования Совета Федерации предполагает, что сенатором может быть избран член регионального законодательного собрания или депутат муниципального представительного органа власти, находящегося в том регионе, от которого избирается сенатор. По мнению многих высокопоставленных политиков, это первый шаг в реализации политической реформы, о начале которой президент Дмитрий Медведев объявил в своем послании к Федеральному собранию. Как тогда подчеркнул Дмитрий Медведев, в результате в Совете Федерации будут работать граждане, прошедшие процедуры публичного избрания, имеющие опыт работы с избирателями и представляющие не только органы власти субъекта Федерации, но самое главное, непосредственно его население. Конец цитаты. Первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин согласен с президентом.
Тут такой риск будет, знаете, можно стать депутатом облсовета, да, и не стать сенатором в результате. Бывает такое. Будет какой-нибудь другой депутат облсовета. Это нормально. Все-таки понятно, почему это сделано. Действительно, это надо проходить через сито выборов обязательно. Я считаю, например, я и мои коллеги, мы не боимся выборов. Пожалуйста, выйдем на них. И понятно, что в этом случае, конечно же, отбор усилится. Ну, что греха таить. У нас сейчас 3 бывших сенатора сидят, ну... Один уже получил срок, двое ждут суда. Да, и, конечно же, вот это чистилище выборное, его проходить надо. Не вопрос. Оно будет более прозрачно. Можно было бы, конечно, не мудрство и лукаво взять да и сделать прямые выборы сенатора. Но здесь пока не время. Сложится не очень хорошая ситуация, когда губернатора выбирает ЗАГС собрание, а сенатора выберет. Но тут такие соблазны сразу откроются. Пока лучше от них подальше.
Новый порядок формирования Совета Федерации будет действовать с 1 января 2011 года. Будущим сенаторам не надо будет проживать не менее 10 лет на территории субъекта, органом государственной власти которого осуществляется его избрание. Одобряя инициативу президента, Александр Торшин ссылается на международный опыт.
Сложно оппонировать. Почему? Потому что если я вам буду говорить о общих тенденциях формирования верхних палат в мире, вы подумаете, что я просто сильно трясусь за свое кресло, поэтому вот выбираю такие вещи. Да? Ну, давайте посмотрим. В Великобритании долгое время, вот сейчас они, по-моему, прекратили, там вообще наследственно было. Бундесрат ФРГ формируется так же, как сейчас Совет Федерации. В Канаде верхняя палата состоит из сенаторов, назначенных пожизненно премьер-министром. Ну, кто критикует кто-нибудь Канаду, что она не шибко демократичная? Да нет, а вот мы вот такие. Мы всегда как-то стараемся усовершенствоваться. Поэтому процесс этот будет непростой, он не будет одномоментным, потому что понимаете, что верхняя палата парламента в федеративном государстве, она нужна хотя бы для того, чтобы быть дежурной по стране, потому что Совет Федерации по Конституции нельзя распустить постоянно действующий орган.
Говорил первый вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин. В целом, законопроект о новом порядке формирования Совета Федерации – шаг в нужном направлении, полагает независимый политический аналитик Федор Шелов-Ковидяев.
В Конституции именно так и записано, что Совет Федерации формируется. Поэтому здесь можно толковать очень широко. Сейчас, мне кажется, делается все-таки важный шаг в сторону большей демократичности этого процесса, потому что, насколько я понимаю, я еще целиком и в деталях не видел этот проект, в Совет Федерации будут направляться представители выбранных органов власти. То есть это будут люди, которые прошли первоначальную процедуру избирания гражданами страны, живущими в том или ином регионе. Шаг в нужном направлении, но недостаточной. То есть я надеюсь, что за этим через какое-то время последуют и дальнейшие шаги. Я считаю, что для России наиболее продуктивным был бы механизм, аналогичный тому, который существует в Германии. Как вы знаете, Бундесрат состоит из представителей, правда, исполнительной власти регионов, но сами эти представители исполнительной власти формируются партиями, которые победили на выборах то в той или иной земле. То есть там в Бундесрате заседает, скажем, премьер-министр в той или иной земле. В том случае, когда обсуждаются какие-то специальные вопросы, скажем, там финансовые вопросы или вопросы, связанные с экологией или с культурным развитием, на этих заседаниях его заменяют соответствующие министры. Но министры, я повторяю, они опять же формируются из состава победившей партии, а значит, фактически, 100% совпадает в Германии из состава депутатов соответствующих законодательных собраний. Я считаю, что для того, чтобы законы не только правильно принимались, но и исполнялись, исполнительная власть должна быть вовлечена в сам процесс законотворчества и принятия законов.
Это был Федор Шаловковедяев. Предлагаемый порядок формирования Совета Федерации не соответствует Конституции России, считает политолог и журналист Дмитрий Бабич.
В общем-то, этот новый порядок – это еще одна попытка как-то ввести в более узкое русло тот выбор депутатов, которые есть у избирателя при формировании Совета Федерации. И мне не очень ясно, как это все-таки согласуется с Конституцией, где написано, что все граждане имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти. Все-таки по новой схеме предполагается, что членами Совета Федерации могут стать только те граждане, которые уже стали депутатами местных парламентов или органов местного самоуправления. Но, к сожалению, у нас вообще Конституция, если так посмотреть, становится таким актом отнюдь не прямого действия. Написано, что граждане имеют право собираться мирно, без оружия, до любых митингов и демонстраций. А мы прекрасно знаем, что это не всегда так происходит. Ну вот еще одна такая схема, когда, в общем-то, в Конституции говорится одно, а потом выясняется, что да, в целом так, но вот есть определенные ограничения.
Говорил Дмитрий Бабич. Первый состав Совета Федерации был избран в декабре 1993 года гражданами по двухмандатным округам на 2 года. Как заметил тогдашний сенатор Олег Смолин, в Первом Совете Федерации решения периодически принимались прямо на заседаниях. Люди внимательно слушали аргументацию, думали, как им голосовать, вспоминали о своих избирателях. Конец цитаты. Через 2 года Совет Федерации стал формироваться иначе. В него вошли главы регионов и спикеры законодательных собраний. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:15. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей.
Радио Свобода. Новости.
Бывшему президенту Финляндии Марти Ахтисаари сегодня вручена Нобелевская премия мира. Новый патриарх Московский и всея Руси будет избран на поместном соборе 28-29 января. Сегодня отмечается 60-летие Всеобщей декларации прав человека. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение в Госдуму законопроект об изменении порядка формирования Совета Федерации. В Москве коалиция «Другая Россия» и городские власти не смогли договориться о проведении в столице марша несогласных. У России нет и не было планов вторжения в Грузию, заявил начальник генштаба российских вооруженных сил генерал Николай Макаров. Правительство Пакистана подтвердило арест 2 экстремистов, подозреваемых властями Индии в организации недавнего нападения в городе Мумбай. Небольшое объявление, прежде чем мы перейдем к обзору прессы, очередному обзору прессы. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире программа «Время и мир». Ведет программу Ирина Лагунина. Как обычно, множество интересных тем, как международных, так и российских, политических, социальных. 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей. Не пропустите. Итак, мы возвращаемся к одному из самых важных и громких международных, европейских, по крайней мере, событий последних дней. Я имею в виду беспорядки в Греции. Антиправительственные манифестации не прекращаются. Несколько тысяч человек собрались в центре Афин, требуя отставки правительства Костаса Караманлиса. Бастуют работники транспорта. Большинство рейсов в аэропорту Афин отменены. Как реагирует на это европейская пресса? Прежде всего, британская. У Британии старые и долгие интересы в Греции. Британская корона участвовала в обретении Греции независимости от Османской империи. Британские войска сражались на территории Греции против нацистских войск во время Второй мировой войны. И сейчас британские туристы составляют немаловажную часть дохода греческого государства. Итак, что пишут британские газеты о событиях в Греции? В студии «Свободы» мой коллега Игорь Померанцев. Игорь, еще раз здравствуйте. Итак,
добрый вечер, Кирилл. Когда-то самый успешный в 20 веке премьер-министр Греции Константин Караманлис заметил: «Грецией порой просто невозможно управлять». Эту фразу теперь вспоминают в британских газетах. Financial Times замечает, что беспорядки в Греции распространяются со скоростью ненасытного лесного пожара. По мнению газеты, подобные события – это аномалия для страны, которая является членом Европейского Союза. Газета напоминает, что гражданская война в Греции, развязанная в результате Второй мировой войны, длилась дольше, чем в других европейских странах, и что страной правили черные полковники с 1967 по 1974 год. Financial Times подчеркивает две характерные черты греческой культуры – хроническую коррупцию и склонность к бурным публичным протестам. В мировом списке коррумпированных стран Греция занимает 57-е из 180 мест, а в Европейском Союзе – 23-е. Пока Афины пылают, греческий парламент занимается расследованием о противозаконном обмене земельными участками между монастырем на Афоне и государством, благодаря которому нагрели руки члены правительства.
Мрачная картина, но, Игорь, Financial Times дает какие-либо конкретные рекомендации?
Газета считает, что правительство должно реформировать полицию, которая плохо обучена, коррумпирована и не пользуется доверием общества.
Другие газеты британские что пишут о Греции?
Другие британские газеты тоже комментируют события в Греции. Independent отмечает, что смерть одного юноши вызвала удесятеренный гнев нефункционирующей страны. И в результате Греция погрузилась в хаос. Страна покончила с диктатурой черных полковников более 30 лет назад, но до сих пор это не примирило левых и правых. Политический ландшафт Греции обезображен взаимной ненавистью, накал которой мало кому со стороны понятен. Бунтовщики, которые ничего не смыслят в том, что принято называть анархией, воюют с полицией, которая точно так же ничего не смыслит в определении фашизм, хотя и та, и другая стороны бряцают подобными обвинениями. А тем временем в политике верховодят все те же кланы – Караманлисы и Папандреу. Independent считает, что эти кланы рядятся в одежды умеренных и реформаторов, но на самом деле не заинтересованы в нарушении статуса кво. Политические круги не обновляются. Государственные институты функционируют в холостую, им не хватает легитимности, и они работают в силу привычки. В ответ общество приходит в состояние бешенства, не платит налоги, наплевательски относится к окружающей среде, тащит собственность налево и направо. Благодаря теневой экономике пара части выходит, но сейчас все пошло в разнос. Еще до начала мирового кризиса греки тратили миллиардные кредиты на бессмысленные вклады вроде Олимпийских игр 2004 года. В итоге страна стала банкротом. Independent считает, что грекам есть от чего негодовать, и потому афинские улицы пылают, как в 1973 году. Но на этот раз бунтарей ничто не объединяет, и выхода из тупика не видать. Суды не отправляют правосудия, полиция не в состоянии защитить граждан, а выборы едва ли принесут желаемые плоды. Таков мрачный вывод газеты Independent.
Суровый диагноз, а другие британские газеты также мрачны?
Газета Times не столь апокалиптична, как Independent. Она выбрала философско-историческую перспективу. Правда, тоже мрачноватую. Приведу цитаты. Глядя на орды бунтарей в капюшонах, поджигающих государственные учреждения, невольно соглашаешься с Фридрихом Ницше, писавшим: «Грекам, самому человечному народу античного мира, присуща жестокость, звериная страсть к истреблению. Это не может не вызывать испуга, когда мы вглядываемся в их историю и мифологию». По иронии судьбы, именно эта принадлежность к древней цивилизации, не вытравленная из сознания современных греков, приводит к пароксизму отчаяния. Со времени обретения независимости в 1829 году греки пытаются воссоздать былое величие и в то же время примириться со второстепенной ролью в западном мире. К Западу они испытывают чувство любви-ненависти, слабость к западной музыке, фильмам, моде и неприятие западной политики. Боевой дух был и остается в цене у греческих героев, так что вовсе не случайно, что в минувшем месяце, когда одна греческая газета предложила читателям бесплатные копии фильма «300 спартанцев» о легендарном подвиге спартанцев в кровавой битве при Фермопилах, эту газету расхватали в считанные часы. Комментарий английской газеты «Таймс».
Ну, надо сказать, что между древними греками и нынешними примерно столько же сходства, как между древними римлянами и нынешними итальянцами. Ну, посмотрим, чем кончатся эти события. Игорь, спасибо. Это был Игорь Померанцев. Обзор британской прессы о событиях в Греции. Продолжим международные политические темы. Скандал в США. Губернатор штата Иллинойс Род Благоевич, арестованный по подозрению в коррупции, выпущен под залог. О том, что происходит в Иллинойсе. Алан Давыдов.
Арест губернатора Благоевича предшествовало пятилетнее расследование деятельности его администрации и федеральной прокуратурой. Среди инкриминируемых губернатору деяний – вступление в сговор с целью мошенничества и попытка получить взятку. Главное обвинение касается попытки губернатора, по сути, продать место сенатора, освобожденное Бараком Обамой после избрания президентом. По законам Иллинойса, за губернатором остается право назначить замену ушедшему сенатору по своему усмотрению. 52-летний губернатор-демократ устроил подобие аукционных торгов среди претендентов. Как говорится в федеральном исковом заявлении, Благоевич мечтал, чтобы сенатор-назначенец в виде вознаграждения помог получить ему должность посла или министра здравоохранения США или иную престижную высокооплачиваемую должность с окладом от четверти миллиона до 300 тысяч долларов в год. Он также хотел, чтобы назначенный им сенатор помог его супруге получить место в каком-нибудь корпоративном совете директоров, где бы она получала не менее 150 тысяч долларов в год. Члены следственной группы кропотливо записывали разговоры Благоевича с советниками, фандрейзерами и близкими к нему должностными лицами. Обвинительный документ на 76 страницах в деталях рисует картину торговли влиянием. Так, согласно исковому заявлению прокурора, губернатор Благоевич обсуждал возможность лишить детскую больницу в Чикаго 8 миллионных субсидий из бюджета штата после того, как ее руководитель не передал 50 тысяч долларов в фонд политической поддержки губернатора. Благоевич также обвиняется в попытках воспрепятствовать поддержке администрации штата издательской компании «Трибьюн», которая пыталась добиться финансирования из различных источников, чтобы предотвратить банкротство. По сведениям группы расследования, причиной стала ярость губернатора по поводу того, что ряд членов редколлегии газеты «Чикаго Трибьюн», принадлежащей этой компании, начали дискуссию о возможности его импичмента. Комментируя арест губернатора Иллинойса, федеральный прокурор Патрик Фитджеральд заявил: «Сегодня печальный день для федерального правительства и для правительства штата Иллинойс. Губернатор Благоевич поистине опустился до невиданного ранее низкого уровня. Его арестовали в самой гуще того, что называется не иначе, как преступный разгул политической коррупции. Наши действия были направлены на то, чтобы положить этому разгулу конец». Барак Обама, готовящийся через 40 дней стать президентом, сдержанно прореагировал на арест губернатора штата, ставшего трамплином его политической карьеры. «Я огорчен и ошеломлен новостью, но поскольку расследование касается губернатора, я не считаю уместным комментировать это в данный момент».
Алан Давыдов, корреспондент «Радио Свобода» в Соединенных Штатах Америки. От американских тем к российским, региональным. Хабаровская тема местной энергетики требует, чтобы горожане до Нового года заменили старые электросчетчики на новые, более точные. Рассказывает наш корреспондент в этом городе Алексей Минин. Он начал с обзора мнений, собственно, горожан.
Почему за наш счет должны мы, в принципе, за свой счет чьи-то решать чьи-то проблемы? А что я могу еще на это сказать? Ну, как бы возмущены, и не только я, многие, кто получил вот эти все эти бумаги.
Альбина Олейникова, как и многие хабаровчане, получила письмо от хабаровских энергетиков. Хабаровск Энергосбыт выставил довольно жесткие требования к Новому году сменить счетчики. Не просто оплатить работы, а именно заменить. Чуть ли не своими силами. Анастасия Петрович, пресс-служба Хабаровского энергосбыта.
Для того, чтобы произвести замену счетчика, сначала счетчик нужно приобрести в магазинах, которые торгуют электротоварами. После чего необходимо прийти в центр обслуживания клиентов и написать заявление.
После этого вам назначат день, когда энергокомпания пришлет специалиста для замены прибора. Но и это не все. Когда новый счетчик будет установлен, вы должны вызвать агента по сбыту, который опломбирует ваш прибор и возьмет его на учет. Ну а если вы решите не взваливать на себя эти хлопоты, Тогда, по словам начальника энергосбыта Светланы Грек, с нового года будете платить за свет больше, чем по счетчику.
Люди почему-то считают, что если прибор учета не будет заменен, то будут какие-то штрафные санкции. Конечно, нет. Постановлением предусмотрено законом, что просто меняется схема расчета.
Иными словами, платить придется по так называемому среднему потреблению. К примеру, если вы живете один в однокомнатной квартире общей площадью до 40 квадратов, платить придется за 117 киловатт в месяц. По тарифам нынешнего года это более 200 рублей. Сам же норматив рассчитывается в зависимости от того, сколько человек в какой квартире живет. К тому же с нового года норматив, скорее всего, вырастет, да и цена киловатта наверняка поднимется. Сейчас хабаровчане за него платят рубль 97 копеек. С чего же возник весь сыр-бор? Хабаровские энергетики посчитали, что как минимум 60% счетчиков в квартирах хабаровчан устарели и не отвечают требованиям госстандарта. В энергокомпании считают, что оплачивать смену счетчиков должен кто угодно, только не они. Если квартира приватизирована, платит ее хозяин. Если нет, то хабаровская мэрия. Однако справедливости ради стоит заметить, что эти самые стандарты сменились еще в 2001 году. Кроме того, ни в гражданском, ни в жилищном кодексе нет таких требований к хозяевам квартир, кто бы они ни были. Проще говоря, счетчики находятся на совести самих энергетиков. Правда, есть маленькая оговорка – если иное не установлено законом. Вот этим иным энергетики сочли правила реализации энергии на розничном рынке, которые были введены в пору реформирования РАО ЕС России. Правда, энергокомпания пообещала бесплатно поставить новые счетчики ветеранам войны, малоимущим и одиноким инвалидам. Остальные должны купить новый прибор минимум за 600 рублей, а его установка обойдется еще примерно во столько же. Такие, как Альбина Олейникова, не захотели выкладывать свои кровные. Вместо этого они начали писать в разные ведомства. Кое-кто дошел и до прокуратуры, которая не заставила себя долго ждать. Как сообщила помощник хабаровского прокурора Екатерина Адрианова, в ходе проверки выяснилась весьма интересная деталь. Оплата смены счетчиков уже была включена в тариф за свет, на что и было официально указано энергокомпании.
Оплата за смену таких счетчиков входит в тариф за электроэнергию. Это явилось одним из оснований для такого предостережения.
Иначе говоря, хабаровчане уже заплатили за смену приборов. Такой же позиции придерживаются Комитет по защите прав потребителей и Хабаровское управление Роспотребнадзора. Правда, от подробных комментариев там пока воздерживаются, ссылаясь на сложность проблемы. Однако, по мнению энергетиков, денег, включенных в тариф, не хватит на замену даже малой части счетчиков. Свое слово сказали и хабаровские краевые депутаты. Так, Иван Федоров обратил внимание на то, что в законе нет прямых требований к хозяевам жилья о смене счетчиков.
Законодательно не определено, кто обязан менять или устанавливать счетчики и оплачивать их замену. Собственник жилья или наниматель жилья, или еще там кто. Однозначно не определено. Об этом прокуратура говорит. Поэтому обязать собственников менять или устанавливать счетчики нельзя.
Энергетики же пока ни на официальный документ прокуратуры, ни на выступление депутатов не среагировали. Скорее всего, прокуратура подаст на энергетиков в суд. То же самое юристы предлагают делать и хабаровчанам.
При получении уведомления о замене электросчетчиков потребитель вправе обратиться с заявлением в энергоснабжающую организацию о его замене. В случае отказа от замены он имеет право обратиться в судебные органы.
Как вариант, можно сделать все так, как требует энергосбыт, а уже потом через суд требовать вернуть потраченные деньги. Для Радио Свобода из Хабаровска Алексей Минин.
В Москве 18 часов 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему президенту Финляндии Марти Ахтисаари сегодня вручена Нобелевская премия мира. Церемония награждения состоялась в столице Норвегии – Осло. Нобелевский комитет отметил многолетние миротворческие заслуги лауреата во многих регионах мира – от Намибии и Косово до Индонезии. Новый патриарх Московский и всея Руси будет избран на поместном соборе 28-29 января. Это решение было принято сегодня на собрании Священного Синода Русской Православной Церкви. Патриарх Алексий II похоронен накануне в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. Сегодня отмечается 60-летие Всеобщей декларации прав человека. В Москве правозащитники проводят конференцию, посвященную этому событию. Президент России Дмитрий Медведев внес на рассмотрение в Госдуму законопроект об изменении порядка формирования Совета Федерации. Предлагается формировать Верхнюю Палату только из людей, избранных представительные органы власти и депутатов органов местного самоуправления. В Москве коалиция «Другая Россия» и городские власти не смогли договориться о проведении в столице марша несогласных. Ранее власти Петербурга также не разрешили проведение марша несогласных. Организаторы петербургской акции протеста подали в суд. У России нет и не было планов вторжения в Грузию, заявил начальник генштаба российских вооруженных сил генерал Николай Макаров. Выступая в среду на встрече с иностранными военными атташе, Макаров высказался за возобновление сотрудничества с НАТО, прерванное в августе после конфликта в Южной Осетии. В Греции не прекращаются антиправительственные манифестации. Несколько тысяч человек собрались в центре Афин, требуя отставки правительства Костаса Караманлиса. И еще одна культурно-политическая новость. Сегодня вечером в Центре современного искусства «Винзавод» проходит церемония награждения победителей премии Кандинского 2008. Среди финалистов оказался художник Алексей Беляев-Гинтофт, являющийся также председателем так называемого Евразийского союза молодежи. Против такого выбора жюри выступили социалистическое движение «Вперед» и группа «Что делать?». Они собираются провести у «Винзавода» пикет, рассказывает Лилия Пальмелева.
Премия Кандинского присуждается за достижения в области современного искусства. Беляев-Гинтофт представлен на выставке в ЦДХ, где сейчас экспонируются работы претендентов двумя вещами. Это «Братья и сестры», а также «Родина-дочь». Художник – один из трех претендентов на премию в номинации «Проект года», то есть нынешним вечером может получить приз в 40 тысяч евро. Левые интеллектуалы, объединившиеся в движение «Вперед» и группу «Что делать?», забили тревогу. По многим электронным адресам они разослали открытое письмо, которое заканчивается призывом «Фашизм, нацизм, национализм любых мастей» на свалку истории. Надо сказать, не все члены жюри премии Кандинского являются поклонниками Беляева-Гинтофта. Искусствовед Андрей Ерофеев, к примеру, ему слово.
Беляев по своей художественной идеологии противник современного искусства. Он говорит прямо, что художник должен высказываться от лица каких-то крупных коллективов, там, партийных, или от лица государства, если те партии, которые представляет Гинтофт, придут к власти. Но я сейчас говорю не про существо его политических идей, а про то, что сама идеология современного искусства, модернизма и постмодернизма, это идеология не коллективистского искусства, а это попытка выразить приватный взгляд на мир. Отсюда странная ситуация. Человек, который отвергает современное искусство, оказывается в премии, которая должна выделить лучшее из сообщества современного искусства. Второй момент. Это, собственно, политический аспект. Никогда Кандинский не поддерживал никакие формы такого тоталитарного, что ли, стиля. Поэтому очень странно, что художник, исповедующий взгляды, близкие в какой-то мере фашизму, потому что сам Беляев участвует в съездах, рисует плакаты.
Вы член жюри премии. Как же так получилось, что эта работа оказалась номинированной, и более того, она вошла в шорт-лист?
Трудно объяснить. Что касается мнения наших западных коллег, то очень часто в России они выбирают то, что никогда бы не выбрали у себя. Россия стараниями наших некоторых идеологов такой заповедник монстров. Страна соцреализма, сталинской ужасной монументальной архитектуры. То почему бы и не поддержать художника, который в русле русских членов жюри? Все кажется карнавализацией, игрой.
Сообщает Андрей Ерофеев. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжим разговор о новостях культуры.
Страница немецкой рок-группы Scorpions в Википедии с изображением обложки вышедшего в 1976 году альбома Virgin Killer разблокирована. Ранее организация Internet Watch Foundation признала обложку альбома с изображением обнаженной девушки, которая выглядит как несовершеннолетняя, нарушением акта о защите детей 1978 года. Организация отменила свои санкции после того, как удостоверилась в многолетнем наличии обложки альбома в открытом доступе на многих сайтах. Триллер фильма «Терминатор. Да придет спаситель», снятый режиссером МакДжи, представлен в мировой сети интернет в английском и японском прокатных вариантах. Действие фильма происходит в 2018 году. Власть над миром захватили машины-терминаторы. Им сопротивляются немногочисленные отряды партизан. Фильм выходит в прокат в мае 2009 года. В главной роли Кристиан Бейл. Более 100 фильмов будут показаны на кинофестивале о правах человека «Сталкер», который начинается 10 декабря, в день принятия Генеральной Ассамблеей ООН Всеобщей декларации прав человека. Фестиваль был организован гильдией кинорежиссеров России во главе с Марленом Хуциевым. Специальные призы фестиваля вручаются актрисам Чулпан Хаматовой и Дине Корзун, учредителям благотворительного фонда в защиту детей с онкологическими заболеваниями «Подари жизнь». Премия «Триумф», основанная в 1992 году фондом «Триумф Лагавас» бизнесмена Бориса Березовского, вручается за высшие достижения в литературе и искусстве 5 известным деятелям культуры. Премия включает поощрительные молодежные гранты. В прошлом году среди ее лауреатов были композитор Алексей Рыбников, писатель Юрий Арабов, мультипликатор Александр Петров. С комментарием Марина Тимашева.
Я напомню, что жюри премии «Триумф» действует в постоянном составе. Меняется только его председатель. В этом году председатель жюри премии «Триумф» Вадим Абдрашитов. И он назвал имена победителей. Замечу, что последние 2 года большой премии награждали только 4 людей. А в этом все вернулось к истокам. И победителей 5. Хочется думать, что таким образом «Триумф» дистанцируется от кризиса и не экономит. Напомню, что денежное содержание большой премии – это по 50 тысяч долларов каждая. Их на торжественной церемонии 26 января в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина вручат пианисту Александру Мельникову, художнику Татьяне Назаренко, режиссеру и руководителю камерного оперного музыкального театра Борису Покровскому, актеру и руководителю театра «Сатирикон» Константину Райкину и актеру Олегу Янковскому. Чуть-чуть, правда, решили сэкономить на молодежных премиях. Их 18 в этом году вместо обычных 20. Все лауреаты получат по 5 тысяч долларов. В этом списке самые известные имена – Елизавета Боярская, Виктория Исакова и Евгений Стычкин.
Марина Тимашева, комментарий к новостям культуры. Мы возвращаемся к российской общественной и политической жизни. Рубрика «Политика онлайн». Сегодня среди сетевых публикаций нет недостатка в комментариях по поводу решения Московского городского суда выпустить из-под стражи под залог в 50 миллионов рублей бывшего вице-президента компании «ЮКОС» Василия Алексаняна. Уже много месяцев тяжело больной Алексанян прикован к больничной койке. Итак, напомню, рубрика «Политика онлайн». Ее подготовил сегодня Андрей Широградский.
История болезни Василия Алексаняна – это история болезни самого нашего общества. Именно общества, потому что государство – лишь отражение его состояния. Дело тут уже не в кровавом режиме, а в нечувствительности общества к чужому страданию, в хроническом дефиците милосердия как общественной и правовой ценности, пишет Андрей Колесников на сайте «Газета.ру».
Прикованный к больничной койке неизлечимый больной стал впечатляющей торговой маркой России, лейблом, на котором черным по белому внятно написано «Made in Russia». Мы все пытаемся преодолеть собственное догоняющее развитие в экономике, не понимая, что для начала надо о душе подумать и догнать и перегнать хотя бы самих себя в такой сфере, как мораль и правовое сознание. Дистрофия милосердия и казус Алексаняна как симптом этой развивающейся болезни идут в одном пакете с фактическим отказом нынешнего государства от самого института помилования, с увеличением числа обвинительных приговоров, сужением компетенции суда присяжных. Последняя новелла в законодательстве, как и удлинение срока президентского правления, не была обсуждена не только институтами, хотя и официозными, гражданского общества, но даже экспертным сообществом.
Такое, казалось бы, абстрактное понятие, как милосердие, с математической предопределенностью связано с уровнем развития институтов и качеством демократии в стране, полагает Андрей Колесников.
Меньше демократии, меньше милосердия и морали, больше цинизма, больше жесткости в правоприменительной практике и авторитаризма в законотворчестве. Государство закрыто от сигналов общества, более слабых, но заметных в деле Алексаняна, четко пеленгующихся и мощных в деле Бахминой. Герметичность государства, его непроницаемость находятся в прямой взаимной зависимости с равнодушием в массовом сознании, в размывании границ между добром и злом в массовых представлениях. Такие государства и общества обречены на догоняющее развитие, потому что мораль технологична и инструментальна. Она такой же инструмент, такая же технология, как и способы достижения процентных пунктов ВВП. Кризис, кстати, об этом четко сигнализирует. Проявляя милосердие, российское правосудие одновременно проявляет цинизм. Понятно, что Алексаняна решили отпустить умирать, чтобы не сказали потом, будто бы он умер в больнице. Понятно, что хотят посмотреть на людей, которые внесут залог в 50 миллионов рублей. Это должны быть отважные люди, ведь к ним будет приковано недоброжелательное внимание правоохранительных органов. Это должны быть не бедные люди, что лишь пробуждает дополнительный интерес.
Такое отношение к подсудимому не соответствует духу права, но оно не соответствует и букве закона, отмечает Андрей Колесников.
Достаточно заглянуть в Конституцию России, чей грустный юбилей на днях будет отмечаться со стыдливой помпой. В статье 21 сказано о достоинстве личности, которая охраняется государством, и о том, что никто не должен подвергаться пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию. Конституция – это нормативный акт прямого действия. Нормы можно применять в судах, в том числе общей юрисдикции. И когда адвокат Алексаняна просила не продлевать срок ареста, чтобы конвой не сидел у хирургического стола во время операции, она всего лишь требовала применения основного закона Российской Федерации.
Усугубление боли Алексаняна грубоватыми методами содержания под стражей вернуло наказанию средневековую функцию уязвления тела, а не души. Вот как Андрей Колесников поясняет этот свой тезис.
Проблема в том, что, я там упоминаю работу Мишеля Фуко «Надзирать и наказывать», где этот великий французский философ разбирал способы наказания и их эволюцию в течение нескольких веков. И говорил о том, что в средние века важную роль играло наказание как зрелище публичное. И наказание было сопряжено с максимальным причинением боли по ходу этого самого зрелища человеку, отношение которого назначена казнь. Здесь вроде бы мы имеем дело с обычной процедурой, с судебным следствием, судебным разбирательством. Но получается так, что история с Алексаняном становится публичной, потому что все видели фотографии этого человека. Он тяжело болен, это довольно жуткое зрелище. В этом смысле, значит, процесс превращается в какое-то такое публичное театрализованное действие. Все знают о том, что в больнице уже тяжело больного Алексаняна приковывали к постели, к больничной койке, что, естественно, сопряжено с унижением его достоинства и с дополнительными страданиями. Это, конечно, не пытка в прямом смысле слова, но крайне неприятная, очевидно, процедура и дискомфортно даже для здорового человека, не то что для такого больного человека, как Алексанян. Здесь я оставляю за скобками действительно вопрос вины или невиновности этого подсудимого. Приговора в отношении Алексаняна еще не было, а принцип презумпции невиновности исходит из того, что без обвинительного приговора человек считается невиновным.
Залог, назначенный Московским городским судом, больше, чем жизнь. Кому-то предложено продлить жизнь подсудимого на воле. Это стоит денег.
По сути дела, получается так, что отпуская Алексаняна, суд его не отпускает, потому что внести залог в 50 миллионов рублей – дело непростое. Какие-то должны быть очень богатые люди, отважные люди, потому что к ним будет приковано внимание, так сказать, правоохранительных органов. И, по сути дела, это вот, как раньше вывешивали плакат с надписью «Wanted» в ресторанах там, американских, так и здесь. Хотите получить голову Алексаняна – вот 50 миллионов, я не могу. Немножко обратная ситуация, не за поимку, а за возвращение его на волю. Эта ситуация, конечно, очень цинична, потому что, ну, действительно, человек умирает. Да и, похоже, в интересах властей сделать так, чтобы, как не печально звучит, чтобы он умер все-таки на воле, а не в тюрьме, потому что если он умрет в тюрьме, это несет еще один удар по имиджу нашей правоохранительной системы и по имиджу, вообще говоря, страны.
Андрей Колесников о деле Василия Алексаняна, о российском правосудии и милосердии в российском обществе. Сайт «Газета.ру». Политика онлайн, Андрей Шароградский.
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывшему президенту Финляндии Марти Ахтисаари сегодня вручена Нобелевская премия мира. Новый патриарх Московский и всея Руси будет избран на Поместном соборе 28-29 января. Сегодня отмечается 60-летие Всеобщей декларации прав человека. У России нет и не было плана вторжения в Грузию, заявил начальник генштаба российских вооруженных сил генерал Николай Макаров. Эти и другие новости в подробном изложении на волнах свободы через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Нашу программу продолжит экономическая тема. Сегодня на заседании правительства России обсуждались меры поддержки автомобильной промышленности страны. Об одной из них уже объявляли. С января в России существенно повышаются таможенные пошлины на ввозимые в страну иномарки. Теперь вновь в планах правительства обновление всего парка автомобилей в стране. Подробнее об этом Сергей Сининский в экономической панораме.
Ныне действующие таможенные пошлины на ввозимые в Россию зарубежные легковые автомобили, новые или не старше 5 лет, составляют в среднем 25%. Как именно они увеличатся, начиная с января? Из Москвы аналитик по машиностроению банка UBS Илья Макаров.
Помимо того, что произошло увеличение таможенной пошлины, еще произошло изменение градат или группировки автомобилей, по которым начисляются эти пошлины. Если раньше было 3 группы, это новые от 3 до 7 лет и старше 7 лет, тогда пошлины были 25% для новых, от 3 до 7 лет 25%, и старше 7 лет там уже запретительные пошлины. Сейчас изменилась эта градация, сейчас стало у нас новые, от 3 до 5 лет и старше 5 лет, на которых уже распространяются заградительные пошлины. Так вот, на новые автомобили пошлины увеличились с 25 до 30%, на автомобили от 3 до 5 лет с 25 до 35%, то есть еще большее увеличение.
Буквально вчера Ассоциация европейского бизнеса в России представила данные, из которых следует, что только в ноябре объемы продаж в России новых иномарок упали сразу на 15%, еще при нынешних пошлинах. Стало быть, с января, когда они будут повышены, это падение может быть еще большим. Аналитик по машиностроению инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Импорт, конечно, снизится. Снизится резко, и, скорее всего, он будет представлять собой автомобили, которые покупаются под заказ, то есть каких-то с очень специфическими индивидуальными требованиями, поскольку для массовых продаж сейчас у российских дилеров есть много машин на складах и много производится внутри страны. Спрос это удовлетворить внутренний может вполне. Пошлины созданы специально для того, чтобы защитить тех, кто производит авто внутри страны.
В ноябре среди иномарок, объемы продаж которых сократились особенно резко, значатся и наиболее дешевые из них, например, американская «Шевроле» или южнокорейская «Дэу». Чем это объяснить? Илья Макаров, банк UBS.
Здесь очень много факторов. Насколько я знаю, упали продажи у тех автомобилей, которые повысили цены. Одни из первых. У «Дэу», которая продает «Дэу» автомобили, «Ланосы», они подняли цены. Тогда, можно сказать, было необъяснимо. Соответственно, это сразу отразилось на их продажах. То же самое по другим моделям.
Севастьян Козицын, компания «Брокер Кредит Сервис».
Сейчас спад продаж автомобилей вызван тем, что условия по кредитам на автомобили стали для людей с низкими доходами неприемлемыми. Потребительский спрос, его снижение, повлияет на падение объемов продаж только в следующем году. Раньше те, кто мог позволить себе купить автомобиль в кредит, причем взнос должен быть либо нулевой, либо 10-15% от стоимости автомобиля, сейчас этого сделать попросту не может. А в дальнейшем наибольшее падение испытают авто стоимостью от 20 до 50 тысяч долларов бизнес-класса, от которых будут отказываться те люди, которые сейчас больше всего подвергаются сокращениям и увольнениям.
Сегодня 3/4 всего парка легковых автомобилей в России приходится на машины старше 5 лет, а почти половина парка – на машины старше 10 лет. С одной стороны, условия для массового покупателя теперь резко ухудшились, и он скорее повременит с покупкой нового автомобиля. С другой стороны, импорт поддержанных иномарок теперь сократится, так как старыми будут считаться уже не 7-летние машины, как сегодня, а 5-летние и старше. Какой из двух факторов окажется сильнее, на ваш взгляд? Илья Макаров.
Думаю, второй вариант, то есть принимаются попытки для того, чтобы автомобильный парк в России как можно быстрее обновлялся. В связи с этим и приняты меры по повышению пошлин на автомобили, но автомобили и снижен временной уровень до 5 лет, после которых автомобили считаются старыми и на них приняты заградительные таможенные пошлины.
Севастьян Козицын.
Мне кажется, пока пропорции останутся неизменными. Продаваться будут автомобили, конечно же, новые, которые производятся в России, хоть иностранными, хоть отечественными производителями. И за счет этого доля новых автомобилей может расти, но незначительно, поскольку темпы продаж сократятся процентов на 30. А вот те люди, которые хотели бы купить хороший автомобиль, дорогой, не могут обратить свое внимание на автомобиль подержанный. Рынок действительно будет прирастать только пока новыми автомобилями.
Сокращение продаж новых иномарок в России составило только в ноябре 15%. А как изменились продажи российских моделей, главным образом от «АвтоВАЗа»?
У «АвтоВАЗа» объем продаж за 11 месяцев этого года, по их данным, снизился на 3%. Чуть-чуть меньше, чем 3%. Думаю, что он будет немножечко падать, но «АвтоВАЗ» сказал, что его доля выросла по сравнению с октябрем, когда она была 25% отечественного автомобильного рынка, до 27%, даже вот несмотря на это падение. Думаю, что в дальнейшем, так как «АвтоВАЗ» наш, по сути, единственный производитель легковых автомобилей, его доля будет потихонечку расти, но не превысит порог в 30%, а объем продаж будет снижаться.
В 2007 году в России каждый второй новый легковой автомобиль был продан в кредит. Сегодня в кредит продается лишь каждый четвертый новый автомобиль.
Экономическая панорама Сергея Сининского. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Германии. Социологи отмечают здесь резкий всплеск насилия среди девочек и молодых девушек. Появилось даже такое жаргонное словцо «мача», вариант женского рода от слова «мача». Юные девушки все чаще проявляют агрессивность, грубость и стремление применять физическую силу, рассказывает корреспондент «Свободы» в Германии Александр Хавронин.
Берлин – один из самых проблемных районов города, Нойкёльн. Коренные немцы здесь в меньшинстве. Большинство жителей составляют выходцы из Турции, из стран Ближнего Востока и бывшего СССР. На одной из дискотек Нойкёльна поет девушка Айлин по прозвищу «Королева».
В Германии есть королева. Это девочка из квартала, дочка асфальта. Пожар на улицах, хладнокровное насилие, закон ножей. Я из гетто, но не гетто во мне.
Гетто, закон ножей. Единственное, о чем поют королева Айлин и ее подруга Яна по прозвищу Кошмар, это насилие и преступность, говорят посетители дискотеки.
Такие песни могут растрогать людей. Да, мы живем в гетто, поэтому именно такие песни жгут.
Это то, на чем мы выросли. Эти песни – отражение нашей жизни.
На наших улицах всегда насилие.
Айлин сейчас 23 года, она беременна. 25-летняя Яна – мать-одиночка. Сейчас самоутверждаться им помогает рэп-музыка, а раньше девушки просто избивали сверстниц на улицах Берлина, рассказывает Алин.
Я благодарна тем людям, которые оскорбляли мою мать. Я хлопаю им в ладоши. Благодаря этим негодяям я поняла, как нужно обращаться с окружающими, чтобы тебя уважали.
Ее подруга Яна по прозвищу «Кошмар».
Свою репутацию нужно защищать на улице. Чтобы тебя уважали, ты должен быть самым резким, самым грубым. Люди должны убедиться, что ты можешь за себя постоять и дашь по морде тому, кто тебя оскорбит.
Еще одна компания девочек «Мача» в Нойкёльне. Жаклин и Десери по 16 лет, Сусане 14. И они также борются за титул самых сильных, жестоких, безжалостных, беспощадных. Когда эта бригада появляется на улице, на них все сразу обращают внимание. Боеготовность у девочек «Мача» написана на лицах. Да и в выражениях они не стесняются. Вот что произнесла Сусана в адрес бомжа, подошедшего к трем подружкам с протянутой рукой.
Ублюдок, вали отсюда, сын проститутки, ублюдок.
Жаклин услышала, как водитель, проезжавший мимо машины, что-то крикнул в ее адрес.
Может быть, это неплохой парень, но он не стал выходить из машины, а поехал дальше. Если бы он все-таки вышел, я бы ему вмазала.
Тот, кто сильнее, тот и прав. Этот закон в крупных городах Германии, особенно в местах компактного проживания иммигрантов, действует как для мальчиков, так и для девочек. Десери.
Я думаю, что девочки сейчас дерутся так же безжалостно, как и мальчики.
Жаклин.
Раньше было так, если девочки ссорились, то они никогда не били и не царапали друг друга. А сейчас чуть что сразу боксировать, пока враг не упадет на землю.
В полиции Берлина заметили, что если мальчики идут на преступления в основном из корыстных побуждений, то для девочек насилие – это попытка самоутвердиться, проявление эмансипации в извращенной форме. Общественная организация «Профамилия» пытается привить юным амазонкам понятие о семейных ценностях. Здесь для девочек матча проводят психологические тренинги. На занятиях они должны ухаживать за пупсами тамагочи, рассказывает Анна Акоста, представитель организации «Профамилия».
У нас есть возможность перед тренингом запрограммировать поведение каждой куклы, ведь внутри тамагочи находится компьютер. Пупс может плакать, кричать, сгибать руки и ноги. Кроме того, у каждой игрушки несколько уровней сложности. Однако перед началом занятий я беседую с девочками о любви, сексе, об отношениях с окружающим миром. Наши тренинги – это альтернатива тому насилию, которое видят подростки на экранах телевизоров и мобильных телефонов.
Говорила представитель общественной организации «Профамилия» Анна Акоста. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Информационные часы времени свободы подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через час и 10 минут в программе моего коллеги Андрея Шарова. Сейчас он в студии свободы. Андрей, здравствуйте, что у вас будет?
Здравствуйте, Кирилл. 60 лет назад принята всеобщая декларация прав человека. Это главная тема дня для всего Радио Свобода. Сегодня в чем значение такого документа для нынешней России? Я буду беседовать с известным российским и советским правозащитником Владимиром Буковским. Дмитрий Медведев меняет порядок формирования Совета Федерации. Зачем и почему потребовалась такая реформа? В Стокгольме выступают с лекциями нобелевские лауреаты. В чем главный смысл этих посланий к человечеству? Вот таковы некоторые из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который выйдет в эфир, как всегда, в 20 часов 7 минут, Кирилл.
Спасибо, Андрей. А через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». В гостях у Виктора Резункова делегаты съезда демократического движения «Солидарность» от Петербурга, правозащитники Иосиф Скаковский и Наталья Евдокимова. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами программы работали продюсеры Наталья Флоринская и Юлия Голубева. Всего вам доброго.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на образование. Образование должно быть бесплатным, по меньшей мере в том, что касается начального и общего образования. Начальное образование должно быть обязательным. Техническое и профессиональное образование должно быть общедоступным. И высшее образование должно быть одинаково доступным для всех на основе способностей каждого. Родители имеют право приоритета в выборе вида образования для своих малолетних детей. Каждый человек имеет право свободно участвовать в культурной жизни общества, наслаждаться искусством, участвовать в научном прогрессе и пользоваться его благами. Слушайте «Радио Свобода».